Так вот, друзья мои, оказывается, есть иерархия бытия, всего бытия. Вот они, уровни. Вот высший уровень. Он высший, я бы сказал, он и высший, и он является фундаментом. Он фундаментальный. Материальный – это самый поверхностный, самый видимый. А вот духовный – он основа. Он фундамент, он самый главный. И поэтому, оказывается, самые тяжелые грехи – это которые нарушают фундамент. Все мы прекрасно понимаем, что будет с небоскребом, если под ним фундамент начнет рассыпаться. Что будет? Христос сказал это в притче о доме, построенном на песке, на земле. Подошли воды, нажали, и было падение великое. То есть все мои дела, что я делал, что-то грандиозное, весь мир хвалил, кричал, прославлял, чего только не было, а оказывается... Оказывается, во мгновение ока все это рассыпается, когда у человека нет главного понимания себя, понимания того состояния, в котором я нахожусь. А я в каком состоянии? Оказывается, ничего не могу. Макарий Египетский сказал это: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». А мы часто ищем у себя, что мы благое, доброе делаем. Не туда смотрим. Что же это такое? Каким образом это случилось? Почему это так? Хочу и не становлюсь. В чем дело? Ну, правда, все, поп, я больше никого не осуждаю. Никого не осуждаю. Через минуту уже начал. И так далее. Что такое? Христианство говорит об очень интересном факте. Собственно, Библия говорит, который требует отчасти некое объяснение, естественно, говорит о каком-то грехопадении. Кто-то читал Библию, помнит, прямо в самых, может, в самом начале, о грехопадении первых людей. Ну, вы это все знаете. Я сейчас хочу сказать вот о чем. А знаете ли вы, что в нашей жизни в определенных жизненных процессах, в частности, у нашего организма, может быть такое, когда говорят, произошла необратимая реакция. Необратимая. Это есть в нашем организме. И это предупреждают ученые. Есть в природе. В области экологии. Знаете, о чем сейчас кричат ученые? Мы находимся на грани, той грани, которую, если мы перейдем, а мы уже прям рядом, то произойдут необратимые процессы. То есть, когда мы уже никакими усилиями не сможем вернуться. Оказывается, есть. Вот есть такой Рубикон. Это страшное дело, когда вдруг необратимые процессы. Вот сейчас ученые об этом говорят, что у нас сейчас кризис экологический, у нас это на земном шаре. Ну вот-вот, может быть ужасно. Вот эту книгу часто приходится мне упоминать, Никита Николаевич Моисеева, в которой он пишет, что вот этот кризис, который уничтожит все живое на Земле, по крайней мере, человечество, экологический кризис, произойдет уже, наверное, в середине 21 века. Мы сейчас благодушествуем, конечно. Нам еще до середины, смотри, сколько лет, 30. Да? Ой, как много. Уже в середине 21 века. Ну, это я так просто говорю об экологическом кризисе. Я хочу сказать сейчас о другом, что в Библии описывается, что с человеком произошло событие, в результате которого в его природе произошли необратимые процессы. Слышите? Необратимые процессы. Вот этот необратимый процесс называется по-разному. Называют по-разному, его называют святые отцы, богословы. Макарий, например, Великий, называет это первородной порчей или наследственной порчей. Наследственной порчей. Потому что, оказывается, это то, что произошло с первыми людьми, уже передается. Все рождаются именно так. Василий Великий, ну, прямо или он в тексте, в контексте, называет это первородным повреждением. Но у всех мысль одна и та же, что то грехопадение, которое имело место в самом начале человеческой истории, привело к необратимым процессам, необратимым, в результате чего человек стал каким? Очень четко это выразил один из святых, Максим Исповедник, который сказал, что человек стал смертным, тленным и страстным. Три параметра он назвал. Такова стала природа человеческая. Он бы был бессмертным, но стал смертным. Его ничто не могло уязвить, ни телесное, ни душевное. Он не знал гнева, не знал зависти, не знал тщеславия и прочее. Стал таким. Он был неизменяем в своем превосходном состоянии «се добра зело» по-славянски, то есть «вот прекрасно, очень хорошо, прекрасно». Он стал тленным. Посмотрите на малыша, на молодого человека, среднего человека лет, старого человека и совсем. Вот это тленность. Но это тело. А по душе это? По душе что с ним творится? Не тронь, а то... Ой, не скажу, что дальше будет. Вы это и так знаете. Не буду повторять, что меня за это некоторые ругают, что я так вот выражаюсь, да. Но вы знаете, о чем я сказал. Не тронь, а то пойдет что? Не скажу, что. Но в рифму. Вот так. Тленность. Вот что произошло. В богословии это явление, это изменение человеческой природы называется первородным грехом. Надо спросить, в каком богословии? А, правильно, в каком? В православном. А почему в православном? А потому что, если вы обратитесь к западному богословию, ну, католическому, протестантскому, там найдете совсем другое. Там совсем другое найдете. Оказывается, там первородный грех. Это не это тленность, смертность, страстность. Нет, нет. Первородный грех – это грех Адама, которым он оскорбил безмерно Бога. И это оскорбление Бога тяготится над всеми потомками Адама. Понятно вам? Вот, оказывается, что такое первородный грех. Это вообще, я вам скажу, надо додуматься, чтобы такое сказать. Но это же Рим! У него идет традиция юридического рассмотрения всех вопросов жизни. Брак – это что такое? Соединение по любви? Ну, что за глупость такая? Ну, что вы? Это сделка. Сколько у тебя? Столько у меня. Давай договоримся. Если не сойдемся, то что будет? Это твое, это мое. Сами вместе жить, и так это разделим. Брак – это контракт. Какая любовь? Вы что придумали? Такой категории не существует. Я смеюсь, конечно, утрирую, но действительно, он в катехизисе, вот издан сейчас, ну, уже не сейчас, лет 15 тому назад, католический катехизис, вот такой толстенный, такая книга, вы видели, там черным по белому написано. Это первородный грех – это оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу, исполненному любви. Оскорбление Бога. Ну, одного из святых я вам цитировал, который говорил, что сказать, что Бог гневается – это богохульство, потому что у Бога нет никаких страстей, подобных человеческим. Вот. Мы с вами подошли к очень важному вопросу, который сейчас нам надо будет запомнить, по крайней мере, с тем, чтобы, когда мы будем говорить о том, что сделал Христос, мы поняли все принципиальное отличие православного учения о спасении от западного, от католического. Итак, православные отцы, да, ну, кое-что можно зачитать даже. Я вам зачитаю, может быть, что-то. Говорит, что произошли необратимые процессы в результате грехопадения. Грехопадение, то есть что значит? Отпадение от Бога, восстание против Бога. Помните, что говорил змей? «Будете как боги», сказал он Еве и Адаму. Вы будете богами, никакого бога вам не нужно. Восстание против Бога, то есть разрыв связи с Богом. Что такое восстание? Это гордыня, значит, разрыв. Ты мне не нужен. И вот этот разрыв привел к соответствующему, вот этому необратимому изменению человеческой природы. Преподобный Максим Исповедник сказал интересные слова по этому поводу. Я зачитаю их. «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления Божественной заповеди. Один грех – достойный порицания. Это грех непосредственный, нарушение заповеди в раю. Это грех гордыни. Один – достойный порицания. А второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицания». Первый почему вызывает порицание? Потому что от произволения, то есть свободно совершенный человеком. А второй – от естества, то есть наследственно. Вам понятно, о чем идет речь? Два греха. Первый какой? Человек свободно восстал, возмнил себя Богом, восстал против Бога. в результате которого произошли вот эти изменения. Вот это второе изменение, то есть вот то состояние, в котором мы находимся, Максим Исповедник назвал вторым грехом, в котором мы, он пишет, не могущие вызвать порицание. То, что мы родились в этом, нас в этом нельзя обвинять. Мы тут невиновны. Но это почему это грех? Почему он называет грехом? Потому что это состояние ненормальное. Смерть – разве это нормальное состояние? Старение – разве это нормальное состояние? Гнев, возмущение, доходящий до войн и убийств – разве это нормальное состояние? Что вы? Все это ненормальное. Вот это почему? Оно ненормально по сравнению с тем идеальным законом, законом бытия, которое именуется законом гармонии, любви, закономерности. Мы находимся вне этих пределов. Обращаю внимание, Максим Исповедник и все святые отцы за ним называют это наше состояние смертности, тленности, страстности грехом. О, если бы мы это не забыли, если мы это будем помнить, тогда мы поймем, что это такое, сколько раз в наших богослужениях мы слышим слова, что Христос победил грех, освободил от греха, воскресил первозданного Адама. Что это такое? Ну, когда грехов, ну ладно, это все еще понятно. Ну, прощены грехи, это ну ладно. Это было бы очень здорово. А тут в единственном числе. Это нам пригодится, друзья мои, когда мы с вами будем говорить о том, что совершено жертвой Христовой. Грех один. А вы обращали внимание, что у подножия креста иногда прямо рисуют главу Адама? Адама. Более того, такое красивое священное предание, что сам крест Христа находится над главой когда-то тот Адама и так далее, что он вот воскресил, он изменил, восстановил первозданного Адама, освободил, повторяю еще раз, от греха. Запомните, пожалуйста. Максим Исповедник называет два греха, возникли в праотце нашем. Первый – свободный от свободы, второй – само повреждение. Потому что это повреждение, оно, оказывается, называется грехом. Кстати, на Пасху-то что мы поем? Смертью смерть поправ. По поводу чего все это ликование? Смерть уничтожена. Смерть, смерть. Вот он, страшный грех, то есть нарушение природы. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот что подразумевается под первородным повреждением. Кстати, понимаете, что это повреждение первородное? Смертность, тленность и страстность, в которой все мы пребываем, не смывается, не очищается ничем, ничем не можем, ни постом, ни молитвой, ни таинствами, ничем. Всю жизнь причащается человек и умирает. Говорят, перед смертью причастился. И крещение принимает. Ничем. Необратимый процесс. А знаете, почему я так говорю-то? Чтобы поняли, почему нужна была жертва Христова и что Он сделал своей жертвою. Смертью смерть попрал. Необратимые процессы действительно мог только восстановить только сам Бог. И больше никто и ничто. Но об этом мы будем говорить позже. А сейчас хочу вам сказать, в этом первородном повреждении мы действительно не повинны. Католическо-протестантское учение в данном случае глубоко заблуждается. Точнее, просто проповедуют ересь. Не можем мы отвечать за грехи своих праотцев. Не можем. Да, мы не отвечаем. Что делал наш прадедушка там, прабабушки, и тем более дальше, дальше и дальше. Или отвечаем. Или не отвечаем. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Они ответят за свои грехи. Мы за это, конечно, не отвечаем. Католики говорят, отвечаете за грех Адама. Но, правда, они вышли из этого состояния так легко, просто невозможно. Стоит окрестить, и все, и у вас прощается уже. И все. Побрызгали и принесли формулу. И все. И нет первородного повреждения. Точнее, первородного греха, обвинения. В общем, превратили это в какую-то, знаете ли, прям, ну, какую-то сцену. Нет, пишет Максим Исповедник, которого нет порицания, не повинны мы в этом. Мы просто по преемству получаем эту уже поврежденную природу. Вот и все. Причем эта природа обладает чем? Хочу обратить ваше внимание. Все вот эти три характеристики, они не носят нравственного характера. Страстность, тленность и смертность. Под страстностью, вы знаете, что в данном случае, разумеется, это уязвимость, это желание, это потребность. Это необходимые условия существования, а вовсе не страстность в смысле греха. Не об этом идет речь. Грех – это уже другое. Сейчас я об этом скажу. А в данном случае Максим Исповедник говорит как раз о страстности в этом смысле, о том, что в нашей природе возникли потребности, в связи с которыми у нас и появляются самые различные чувства. Вот как. Вот о чем идет речь. А вовсе не о страстях греховных. А как же появляется вот та страстность, о которой мы все говорим? Что произошло? Каким образом? Я вам зачитаю Григория Ниского. Ну, надеюсь, может быть... А, впрочем, вот Максима Исповедника попроще тут у него написано. Он пишет, у нас возникла потребность в пище, правда же? В пище, в сне, в отдыхе и так далее. Потребности все возникли. Ничего тут греховного абсолютно нет. Ничего. А что же тогда произошло? Послушайте. Пишет преподобный Максим Исповедник. Не пища зло, но чревоугодие. Не деторождение, а блуд. Не деньги, но сребролюбие. Не слава, а тщеславие. И когда так, то в сущем, в существующем, то есть нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума. Слышите, оказывается, что произошло вот это изменение, этот процесс, в котором возникла масса потребностей. Но потребности тогда хорошо, я сел за стол, ну да, хочу есть, ничего греховного нет. Но мне, когда уже желудок кричит, я больше не могу. Я им говорю, замолчи, не могу, тут так вкусно, а ты не могу еще мне. Помалкивай. Оп. Наконец. Видите, как возникло? Не пища зло. Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. И ты женись и выходи замуж, но не, и так далее. Вот оказывается, что повреждение-то вот оно какой характер носило. Оно не было связано само по себе с грехом, с греховностью. Но отсюда мы как по наклонной плоскости покатились вниз. Знаете, как бывает весной, когда же снег тает, тут возьмешь комочек из горки, пустишь, пустишь вот такой маленький, а он же к концу горы, вот такая махина накручивается, сколько снегу. Так и у нас это происходит. Вот оказывается, что случилось. Это первородное повреждение. Но наряду с ним возник нечто другое. Я помню, как-то в Германии зашел в один музей, и там серии портретов династии Габсбургов. Я постоянно об этом говорю. А почему? Потому что у них такая отличительная черта, интересно, это нижняя губа, вот такая вот на полпуда, наверное. И действительно, смотришь, у всех у них она висит, эти Габсбурги. Ну и мы же знаем, действительно, говорят, ой, как две капли похожи, да, мать с дочкой, отец с сыном, там, и так далее. Все, о, по телу мы тоже замечаем, но иногда и по характерам видим. Как бывает, действительно, передаются и характеры. Но есть еще нечто, которое тоже иногда замечаем, но большую часть не замечаем. Еще нечто, и очень важное. Говорят, вся династия у них воровская. Помните, в Библии род Каинов. Ух! Интересно, что это такое? Что это такое? Интересно. Читаем вдруг. Ужасен конец неправедного рода. Вот это рода, не человека. Ну ладно, человека. Рода. Наоборот. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится, род. Ох, как интересно! Говорят и читаем, что было в деревнях особенно, и в небольших городках, городах, да и не только, когда надо было выходить замуж, жениться, ой, смотри, оттуда не бери девку, у них там самоубийца, не выходи за этого замуж, там убийца. Слышите? Чуяли, и правда, а оказывается, передается по наследству не только то, что мы называем внешними чертами лица, характерами, повадками. Нет, оказывается, передаются и наклонности к той или иной страсти. Наклонности, вы слышите, не грех. Да, воровали там дед, прадед. Наклонность передается. Внук не грешен в том, что они воровали. На нем нет греха. но наклонность к воровству, смотришь, у него уже есть, проявляется. Наклонность к злобе и ненависти. Завистливый род, тщеславный род. О некоторых родах даже так говорят, даже о целой нации в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Это тщеславие. Прям действительно есть какие-то отличительные черты подчас характеризуют род. Да, род, племя, народ, да, есть помимо внешних черт, помимо языка и культуры, наклонности к той или иной страсти или, напротив, к добрым сторонам жизни. Библия вся испещрена этим, где говорится о том или ином роде. На Рождество даже читается, помните, родословие Иисуса Христа. Скажут, зачем это читать? Кто эти одни имена? Ничего тут не поймешь. Ну, для чего это? Забыли. Да дело не в именах. Имена, пожалуйста, если хотите, можете взять Библию, почитайте. Идея какая, что все-таки это был тот род наиболее благочестивый, наиболее праведный. Праведных никого нет, но наиболее. Так же, как и напротив, я думаю. Вот мы не знаем родословие Иуды, но было бы тоже, наверное, очень интересно почитать бы его родословную. Наверняка там бы мы встретили очень много интересного и любопытного. И вот я вам зачитал, видите, ужасен конец рода неправедного, благословится род правых. В Библии это много. Оказывается, да, есть родовое повреждение, которое происходит, и когда оно происходит, то оно способно передаваться. Я попытаюсь вам это объяснить, знаете, каким образом? Вот все смотрят на преемство поколений, как происходит рождение, а забывают об одной очень важной стороне, что наследственная сторона человека, ну, будем говорить, гены, они также двухсоставные, как и сам человек. Потому что будет рождаться кто? Человек. Как в человеке есть дух и тело. И эту духовную сторону кто формирует? Человек. Чем? Характером своей жизнью. Своей жизнью формирует. И вот это формирование каждым человеком себя, оно, оказывается, имеет прямое воздействие на его организм, на его, если хотите, гены. Гены также двухсоставны. Одна сторона формируется, и которую мы видим, это внешние черты, внешний характер, поведенческая сторона. Другая сторона, духовная, также передается в зависимости от того, кто, какими были предки. Род правых и род неправедный. Вот эта вот мысль, я вам скажу, чрезвычайно важна. Когда вступите в брак, то учтите, вы хотите, чтобы ваши дети были ангелочки? Хотите? Хотим. Не будьте сами тогда дьяволочки. Ибо от дьяволочков и родятся дьяволочки. В высшей степени важно, друзья мои, иметь это в виду. А то все ахают, охают, ой, дети, все и так далее. Ангелы, не спешите, не спешите. Да, дети все ангелы, но есть нечто, что затем развивается, какие семена мы заложим. Когда огород только что вскопан, все чисто, все как хорошо, ой, красота! А дальше уже появляется то, что там засеяно. Или пшеница, или плевелы. Этими этой пшеницей и плевелами является что? Наша жизнь родителей. Родителей вы засеваете. Вы, отец и мать. Вот рождается затем. И всходят эти семена. А то начинают, что нам делать с нашими детьми? Я ж вскипаю даже. А мы-то до того хороши, а с детьми не знаем, что делать. Нас прямо в рай, только ножки задирай. А дети прямо в преисподнюю лезут. Вот оказывается, что мы формируем ту духовную сторону нашей наследственности, которая передается детям, и затем они, эти семена, всходят на пашне нашей жизни. И это надо, друзья мои, понимать. Насколько это передается, это совершенно бесспорное явление. Вот, например, Игнатий Брянчанинов пишет одной женщине: «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий». Слышите? За согрешение ваше над ним разразится гнев Божий. Ой, это не надо говорить, это не надо, мы хорошие, дети плохие только. Вот, оказывается, какая непосредственная связь существует между родителями и детьми. Еще раз вам повторяю, мы формируем духовную сторону нашей наследственности. Мы – отцы и матери. Вот кто формирует. И потом прямо получаем: пожалуйтесь, кушайте на здоровье. Что вы сделали? С ними? Нет, с собой. А здесь уже это передается естественно, по закону природы. Вот так, друзья мои. Это то, что я вам хотел сказать по поводу наследственности родового, если хотите, греха, или родовой, лучше сказать, поврежденности, потому что греха не несет на себе ребенок, он несет не грех родителей, нет-нет, он другое несет, худшее или лучшее, не знаю, наклонность к этой всякой дряни. Вот что, с чем он рождается. Кстати, литературы по этому вопросу очень много. Как наследственные алкоголики, например, бывают, наследственные психические болезни, также наследственные нравственные, духовные стороны также отражаются в человеке. Так, ладно, сегодня хватит. В следующий раз невинные страдания будут и виновные страдания. А сейчас, так, что такое? Скажите, откуда пошла традиция «не едей монахами мясо»? На чем основывается, почему русские монахи не едят мясо, а греческие едят? Русские монахи не едят? Это откуда вы взяли? Это зависит от сана. традиции, конечно, традиция эта пошла из древности, потому что все прекрасно понимают, что мясо, оно, конечно, гораздо сильнее действует на организм и создает определенные силы, потенциальный запас такой этих сил, и конечно, ему очень трудно. Это монах, если он дал обет безбрачия, то, конечно, это знаете, что это все равно, что стричь вершки и поливать корешки. То и есть мясо, и пить вино. А потом смотреть на женщин. О! Да? Вот в чем причина. Апостол Павел об этом пишет. И не упивайтесь вином, так же и в отношении мяса, потому что там есть блуд. Вот и все. Тогда не принимай монашество. Но если уже монашество, значит, это воздержание, это прежде всего, конечно, и тела, и души. Как вы относитесь к крещенские купания? Да. Слушайте, это просто такая, ну, я бы сказал, традиция сама по себе, она достаточно, мне кажется, невинная. Вот. Только уж когда это начинает говорить, что купание на крещение омывает грехи, то это же такая чушь, что простите меня за это. Это мне, ой, ну не буду говорить, деда. Ой, мы в этом году не искупались на крещение, морозы очень были, и вот так и не омылись грехи. Ой, да. Вот, вот в чем дело. Так что насчет такой, ну, как традиция, такая, я бы сказал, народная традиция, я бы сказал, даже отчасти некая веселая, да, хорошая, может быть, все, пожалуйста. Пожалуйста, закаляйтесь, да, искупайтесь. Но только избави Бог, вы думаете, что прощаются грехи. Начинают сразу сочинительство. Как легко, вы знаете, на крещение искупался и на год святой. Да, перепрыгнули всех католиков и протестантов. Часто в монастыре можно услышать святое послушание. Так человек, работающий в монастырях, тоже во время литургии тоже участвует в богослужении. Говорят, что послушание заменяет богослужение. Как к этому относиться? Ну, об этом вы знаете, это стоит, конечно, поговорить. Послушание в святоотеческом смысле – это аскетическое понятие, связанное с отношением к свободно, добровольно найденному духовнику, у которого я прошу принять меня на послушание, хоть умру, только помоги мне спастись. И было у старцев один, два, три послушника, и верно. А потом это легко переиграли и объявили дисциплину послушанием. Это дисциплина, то, что работают и прочее, это дисциплина уже, она есть в армии. Она есть в тюрьмах, она есть на любых фирмах, она есть в школах. Всюду это есть. Это дисциплина. Вот. И там действительно, вот пошел с лекции, что не на лекции, а надо идти. Ну, и человек пойдет, слушается. Но это дисциплина. В святоотеческом смысле послушание – это когда человек отдается найденному, избранному. Он убедился, что это действительно человек, который может меня спасти. Убедился, а не так сказала Мария. Отдается полностью. И такие быстро возрастали. Например, вот у Авва Дорофея, которого мы упоминали сегодня, был Досифей. Как быстро он действительно достиг действительно спасения. Вот что такое послушание. А сейчас это дисциплина. Нужна она? Конечно, без дисциплины вообще все развалится. Нарушать дисциплину – грех? Конечно, конечно. Но это только не послушание, а дисциплина. Но мы предпочитаем более высокие понятия. Вот. Ну, слушайте, ой, ой. Что, хотите, зачитаю? Да, ну ладно. Можно ли уподобить человека, согрешившего и покаявшегося человеку, который выпрыгнул из окна и, пока летит, кинул себе подушку, покаялся в грехе? А когда упал, то есть испытал неотвратимые естественные следствия, сломал себе руку, а не шею. Это уже в зависимости от степени покаяния. Вывод. Покаяние как бы явилось уже некоторой частью добровольного страдания за грех, и поэтому естественное воздаяние за грех стало мягче. О, если бы можно было так чисто формально объяснить эти вещи. Вот мы называем слово «покаяние». А что это такое? Я пришел, там надо, под фарточек, как народе говорят, знаете, и Петрохиль называет фарточек. Я говорю, батюшка, под фарточек. Да. Назвал, поговорил, несколько слов назвал, и все в порядке. А можно покаяться? Можно покаяться. Действительно, что во веки веков потом я после не обращусь к этому греху. Вот какие вещи. Покаяние может иметь разную силу, так же, как и грех, разную силу. Вот. Скажу вам так, что покаяние в зависимости от степени искренности, чистоты и силы очищает и душу. Так же, как белье можно постирать по-разному, только руками, не машиной, да, чтобы сколько можно потереть, как раньше это стирали. По-разному можно очистить. Так и покаяние то же самое. Вот. Но надо при этом, конечно, учесть, что, соответственно, чистоте души будет, конечно, и последующее состояние человека, его. Последующее состояние. Но оно, это состояние, обуславливается не просто только раскаянием. Учтите, друзья мои, самым главным критерием является степень смирения человека. Мерою смирения получает человек соответствующую меру благодати Божией. Только мерою смирения. Потому что у нас иногда может быть взрыв покаянного чувства, а через час все прошло и опять начал. Вы слышите? А есть покаяние, которое действительно захватывает до самой глубины души, и человек прекращает. Вот я знаю случай. Один пил, пил, умерла мать. И вдруг он находит в ее записках, просто смотрит. Она говорит: «Ой, как я страдаю, что мой сын, не погиб бы он!» На него это произвело такое впечатление, что больше все, много лет, все, как говорят, завязал. Покаяние может быть очень различным, отсюда и следствия могут быть очень, друзья мои, различными. Вот так. Дело не в словах, а в сути дела. Так, дурные наклонности передаются по наследству. Каким образом это происходит? Посредством дурного воспитания или генетически, да? Нет, нет. Воспитание играет свою роль. Воспитание играет действительно свою роль. Но нет, речь идет не об этом. Были случаи, когда ребенка из, вот я бы сказал так, с дурной наследственностью брали в очень хороший дом. И кончалось печально. Кончалось тем, что говорят: «Сколько волка не корми, все в лес глядит». Нет, речь идет именно о задатке. Наследственном задатке влечения какой-либо страсти. Вот, в частности, к алкоголизму. Это вот такие вещи, они особенно легко. Вот, если есть задаток, ой, как трудно бывает человеку потом его, даже в хорошей среде, вот держат, его держат, держат, потом раз, и, наконец, у него понесло. Речь идет также и о других. Это физическое, так сказать, страсть, а бывают другие, воровская, например, клептомания, прям болезнь настоящая. Например, известный случай, и у наших аристократов в Петербурге были одни, брат с сестрой, выше крови, так уже брат предупредил, и сестра это была, вот болела этой клептоманией. Так он же предупреждал, когда ходили на приемы все, что, пожалуйста, не обижайтесь, обязательно утащит что-нибудь, какую-нибудь статуэтку, ложечку, ну что-нибудь, не может не украсть. Но это уже видите, в степени прям болезни даже проявляется. Вот, вот так же и другие, и душевные склоны, душевные. Вот, например, особенно гневливость проявляется. Что вы? Это воспитание может... Воспитание знаете, что делает? Воспитание – это пытается держать ядерную реакцию. Знаете, как атомная электростанция? Там делают все, чтобы реактор, да, вот, держит, и энергию пускают туда, куда надо. Но реакция идет. Так и здесь, когда я говорю о родовой наследственности, я говорю о чем? Реактор есть. А уж воспитание может держать или не держать эту наклонность человека к той или иной страсти. Вот так.